Там рассказали, что Путин был на секретной встрече.
Эти милые люди опять накачаются гордостью и уверенностью в завтрашнем дне. Появление этого призрака, взрыва на Лубянке, это симптоматичная вещь. Да зачем взрывать детский мир, когда через дорогу гораздо более интересное здание?
Иностранным агентам, конечно, нужно вот пожестче.
Мой организм лет до 30 не был настроен на киви, манго, бананы, апельсины, грейпфруты.
Ну что за детский сад, Виктор Анатольевич? Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. В студии Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте вам.
Добрый день, Лена.
Мы сейчас с вами обсудим, как обычно, новости ушедшей недели. Ну а пока все желающие зрители могут поставить нам лайк авансом, помогая распространять это видео. Подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет. Сразу начнем. Мы записываем эту программу в понедельник, вы ее увидите только во вторник, но у нас тут главная новость, которую все обсуждают, это взрыв на Лубянке. Какой-то он странный. Дело в том, что в Центральном детском мире, по официальной версии, в воскресенье взорвался баллон для шариков. Ну, то, чем надувают воздушные шарики. Но мало кто в это верит, просто потому что один погибший и трое пострадавших, что тоже официально известно. Сотрудник ФСБ, говорят, в коме. Это как так баллон, ну, логично рассуждают люди, как это так баллон, который всегда есть на детских праздниках или на каких-нибудь массовых мероприятиях, вдруг мог таким образом взорваться. Никто в это, в общем, не верит. Но с другой стороны, неужели могли допустить что-то типа взрывчатки и теракта? Уж центрея нет в Москве, рядом с Лубянкой, это рядом здание ФСБ, целого там какого-то ФСБшного, не знаю уж кто он там по чину взорвать, тоже как-то, ну уж чересчур, нет?
Да, я в том-то и дело, что я думаю, что это действительно взорвался баллон, как ни странно. Бывают случаи, когда они говорят правду. Это, скорее всего, мое мнение, скорее всего, это просто, значит, текущее разгильдяйство. А то, что первой в голову приходит конспирологическая версия, то, что мы живем в мире, где взрыв на Лубянке, да, возле Лубянки, ну, на Лубянке, собственно говоря, там, правда, зачем взрывать детский мир, не очень понятно, когда через дорогу гораздо более интересное здание. Я думаю, что не было никакого смысла организовывать никому такой взрыв. Я думаю, что уже печальное привычное разъедяйство, но само появление немедленной конспирологической версии, сама немедленная реакция появления этого, так сказать, этого призрака взрыва на Лубянке, Это симптоматичная вещь. Я думаю, в очередной раз цитируем Ежи Летца: хуже всего с правдой во времена, когда все может быть правдой.
Да, и интересно, что прям буквально накануне все обсуждали памятку, которую выпустила МВД по предотвращению теракта. Там, значит, были такие рекомендации, которые тоже серьезно просто никто не может воспринимать, что вот если человек одет не по погоде, у него куртка, скорее всего, он под ней взрывчатку прячь. А если вот у человека слишком большая сумка, то что в Москве, да, на каком-нибудь вокзале, довольно интересная тоже информация. А вот у него, если большая сумка очень, то там взрывчатка. И вообще, если он дергается и поджимает губы, глядя на вас, то будьте осторожны. Это же какое-то раздувание истерии. Это ничем не поможет.
Это верный признак, да, если поджимает губы, то сразу брать. Послушайте, Буковский говорил, что если, так сказать, першингами нанести удар по зданию Лубянки, то уровень мирового терроризма упадет на 80%. И я думаю, лучший способ борьбы с терроризмом – это что-нибудь сделать с Лубянкой. Да? Не обязательно взрывать першингами, но просто ее опечатать и закрыть, и прекратить работу этого всего. Войны не надо развязывать. Ни чеченскую, ни украинскую, и не будет ответного терроризма. Есть очень надежные способы, гораздо более надежные, чем смотреть на проходящих мимо тебя не поджатые ли их губы и не топорщиться лишить под одеждой. Просто не развязывать войн, не устраивать ада и не получать встречный ад. Да? И не бомбить Сирию и не получать в ответ Крокус. Да? И не бомбить, не уничтожать Чечню и не получать в ответ Нордосты и Бесланы. И не развязывать войну с Украиной и не получать в ответ дроны, да, и так далее, и так далее. Отличный способ борьбы с терроризмом. Но только этих, да, Те, кто пишут, те, кто попробует написать такую методичку, немедленно сядут в тюрьму, как оправдывающий терроризм в этом перевернутом мире сегодняшнем, лубянском вполне мире. Вот, так что, а сам этот баллон, скорее всего, действительно, я думаю, разгильдяйство. Просто я не вижу никакого смысла, потому что никаких политических за этим требований не последовало, да? Погибли случайные люди, и я не думаю, что это терроризм.
Тут, значит, Трамп рассказал журналистам, что Путин хочет приехать на чемпионат мира по футболу в 26-м году, который в США будет проходить. И Трамп даже сказал, что он подумает, пустить ли его, все будет зависеть от развития событий в ближайшие недели. А еще президент США показал совместную фотографию с Аляски. Говорит, Путин ее прислал. Это мило, считает Дональд Трамп. Собирается ее подписать и отправить обратно, насколько я понимаю. И у меня вопрос. Ну, что за детский сад, Виктор Анатольевич?
Детский сад для альтернативно одаренных детей. Причем маленький Дональд, он действительно, так сказать, вот такой специальный ребенок. А вот Вовочка из старшей группы, он просто, значит, манипулирует маленьким Дональдом. Очень умело манипулируется. У Вовочки все нормально с развитием. Оно немножечко лубянское, оно немножечко блатное, но смышленый мальчик Вовочка. Вовочке хочется легитимизации создавшейся ситуации. И Вовочка будет делать все для того, чтобы снова себя легитимизировать. Ему совершенно не важно. Ему по барабану футбол, как по барабану Аляска и все остальное. Ему важно зафиксировать свой легитимный статус. Он не изгой, которого надо ловить всем миром, так сказать, и сажать в Гаагу, а он крупная политическая фигура, да, он участник процесса. В этом смысле отлично, если есть возможность, будет возможность прилететь уже, так сказать, на основную часть штатов, просто прилететь в Вашингтон, да, в гости к Дональду Трампу. Это отлично, это вне всякого футбола. То, что наши футболисты близко не подойдут никаким международным соревнованиям при Путине, ну, это понятно. И они должны благодарить Путина за то, что они играют с Таджикистаном, да, и кем-то еще там, знаете, товарищеские матчи, вместо того, чтобы играть на чемпионате мира. Вот они должны сказать спасибо Владимиру Владимировичу. А сам Владимир Владимирович будет пиариться при первом удобном случае. Так что с его стороны тут не детский садик, с его стороны тут все очень рационально. А Дональд, ну вот он такой у нас, да, мы уже привыкли за эти несколько месяцев к такому поведению твоего милого человека.
Мы вообще отвыкли, надо сказать, от какой-то, знаете, от какой-то повестки, когда политики что-то делают, принимают решения, я не знаю, что-то происходит всерьез. И вот очередное доказательство этому, хотя, как вы сказали, что, значит, Володя Путин вполне себе в своем уме, Вовочка, но вот он в своем уме тем временем совершил демонстративный, по-моему, и по мнению многих комментаторов, визит в научный ядерный центр в Сарове. Официальная хроника максимально не о чем? Ну, то есть, что он там делал, непонятно. Вроде как встретился с сотрудниками атомной отрасли, потому что атомной отрасли в этом году 80 лет. Но через журналиста Андрея Колесникова, значит, нам рассказали, что Путин был на секретной встрече. И даже уже анонимные телеграм-каналы пишут, что там есть ракета-буревестник с ядерной боеголовкой, и Путин принимал по ней доклад. И вот-вот ее будут испытывать. По-моему, не очень получилось подогреть в этот раз всю эту ядерную возню, ну, потому что мы еще орешник ждем, значит, не дай бог, конечно, но я имею в виду, что нам уже орешник обещали, а тут уже буревестником, а нам еще не до буревестника. Или это все-таки работает, вот мне интересно.
Ну, слушайте, когда секретные встречи по какому-то новому ядерному оружию нам сообщает Андрей Колесников, и фотохроника, да, о его приезде. Нет, это все более-менее понятно. И испытание, видимо, этого буревестника будет на Седой равнине моря. Да, все понятно. Я только думаю, что рассчитывать на то, что, так сказать, главы соответствующих ведомств в блоке НАТО, это глупые пингвины, которые будут прятаться от этой новости, это довольно наивная надежда, я полагаю. Я полагаю, что это очередной шантаж, очередная, так сказать, демонстрация Может быть, она очень хорошо подействует на милых, говоря языком Дональда Трампа, милых телезрителей, так сказать, останкинских каналов. Вот, что эти милые люди как-то опять накачаются гордостью и уверенностью в завтрашнем дне. Это в чистом виде, конечно, пиар. И все понимают. Я думаю, что все участники процесса более-менее понимают минимальную степень угрозы от этого буревестника. А поймите, для того, чтобы пустить землю под откос, одного раза достаточно. Для того, чтобы все это вообще, все человечество, всю землю, значит, свернуть с оси, что называется, да, и уничтожить жизнь на земле. Для этого ресурсы есть, они накоплены давно. Да, и не нужно никакого нового буревестника. А нужно подогревание этой темы. Вот это то, чем занимается Путин. Как бы демонстрируя, что у нас это всерьез, что мы можем это сделать. И сделаем, если захотим, потому что если нет России, то вы помните, незачем и миру существовать. Да, вы же помните эту концепцию. Вот в рамках этой концепции, что если вы нас ущемите так, что мы почувствуем себя совсем плохо, то мы уничтожим вас всех. Вот отличная концепция, ядерный шантаж. Собственно говоря, тысячу раз повторяю, это то, что держит на поверхности политика Владимира Путина. Никаких других оснований, так сказать, его существования нет. Это самый главный довод, да, Владимира Путина. Ядерное оружие. Он это и напоминает об этом доводе.
Посмотрели на Путина, пришло время посмотреть на живую жизнь, какая она есть на данный момент. И кто бы мог подумать, что россияне могут узнать о масштабах проблем с военными инвалидами по Первому каналу, например, там, хотя и из региональных ТВ тоже, вот из такого вот спортивного сюжета. Давайте посмотрим на видео.
В региональном кубке защитников Отечества почти 150 ветеранов СВО со всего Приволжского округа.
Мы проводили на Сахалине только 3 недели, как вернулись. Там тоже по 200 еще человек было. В начале лета Центральный федеральный округ в Туле, там тоже за 200 человек.
Так радуются организаторы. У нас куда ни приди, такой спрос. Столько инвалидов без ног, без рук, желающих поиграть в спортивные игры. Никого не смущает. Все это делают сюжет на голубом глазу. Может, со мной что-то не...
Ну, слушайте, нет, с тобой все так, и с ним все так, только в разных мирах живем. Да? Он абсолютно номенклатурный идиот. Как сказано было у Шварца, молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. Вот он даже не понимает, да, вот эта радостная ухмылка, по 200 человек везде, инвалиды, как много инвалидов. Когда-то хотели догнать Португалию, когда-то хотели Россия снять Россию с нефтяной иглы и победить коррупцию. Я просто вспоминаю, под какими лозунгами приходил юный наш, значит, новый президент, молодой, в Кремль. Под какими лозунгами и с какими задачами? Португалия впереди, с нефтяной иглы ничего не снято. На мавзолее вместо Билла Клинтона, значит, Александр Лукашенко, не праздников, да, а зато обеспечили инвалидами. Вот, значит, Паралимпиады у нас обеспечены. У нас такой конкурс на участников Паралимпиад Путин организовал. Просто любо-дорого смотреть. Сплошные безногие, безрукие. Я ж не хочу. И действительно, степень деградации, вот этот сюжет, ну ладно, идиот номенклатурный все это говорит. Но ведь были редактора, да, кто-то пускал-то в эфир на федеральных каналах, наверное, да, я не помню уж где. То есть, ну, человек 7-8-10 видели этот сюжет, и никого ничего не корябнуло. Он же не против Путина, говорит, значит, все хорошо.
А вот давно нас депутаты не учили, чего бы нам есть, а чего нам есть нельзя. Но, слава богу, есть Татьяна Буцкая, такой депутат. Теперь мы знаем, что лучше есть картошку с морковью, чем бананы с манго. А мне от комментариев от таких всегда становится тревожно, потому что они раньше, ну, как-то, я не знаю, интуитивно такое ощущение, что если кто-то говорит, что бананы с манго из депутатов или властей, что бананы с манго — это вредно, они тут же пропадают. Или очень сильно дорожают их, или по какой-то причине запрещают какими-нибудь адекватными антисанкциями. Я не знаю, зачем искать врагов среди фруктов? Дурацкий вопрос, ну какой есть.
Не, ну слушайте, это не среди фруктов, это организм россиян, сказал депутат, не настроенный на бананы и манго. Это всколыхнуло во мне воспоминания. Мой организм лет до 30 не был настроен на киви, манго, бананы, апельсины, грейпфруты. Я очень хорошо помню, что не был настроен организм, просто я этого не видел в жизни. Отлично помню, как в 1974 году девятиклассником в Праге, в Чехословакии, я фотографировал лоток с фруктами. Там лежали, как впоследствии выяснилось, киви, манго, грейпфрут. Я не знал, как это выглядит. Я не знал, что это за фрукты. Я фотографировал это фотоаппаратом ФЭД, который расшифровывается Феликс Эдмундович Дзержинский. Я фотографировал этот лоток фруктовый в Праге в 1974 году. Мой организм юный не был настроен на киви, на манго. А потом наши организмы, это мы хорошо помним, помните ли вы, не были настроены на мясо. У нас был четверг, рыбный день в Советском Союзе. И не объяснять же россиянам, что это потому, что коровы в совхозе сдохли, а Новая Зеландия далеко, и еще не пришло оттуда ничего. Да? Нам объясняли, что значит, спинка ментая, хек ментай и там кто-то на татине, они полезнее для организма, в них фосфор сольется, чем стейк. И наши организмы были массово не настроены на кусок стейка хорошего. Вот не настроены россияне были до 91 года на стейк. Но ничего, после 91 года как-то настроились на стейк. И ничего. И манго едим, ели. И киви, да, и все как-то ничего. Настроился организм. Так что тревога депутатов за наши организмы, она, мне кажется, излишняя немножечко. Мы настроимся и на манго, и на киви. Вы, главное, сделайте так, чтобы это можно было покупать людям. А картошка-то будет расти всегда. Это основа нашего патриотизма. Картофельный патриотизм. Больше подходит Белоруссии, конечно, но и нам тоже.
Значит, продолжаем обозревать новостную повестку. И вот эта новость, казалось бы, мелкая, но шуму наделала, прям даже неожиданно. Есть такой, вдруг кто не знает, про кремлевский политолог Сергей Марков. Он внезапно в эту пятницу стал иноагентом. Он прям про кремлевский. Единственный его как бы плюс, ну или не плюс, не знаю, единственное его отличие, что он ходил по оппозиционным каналам типа нашего, мог себе позволить и что-нибудь здесь пытаться, значит, проповедовать из того лагеря. Вот, была у него такая особенность, не знаю, будет ли теперь ходить. Но тут же интернет сразу ему припомнил злорадно вот что, например.
С иностранным агентом, конечно, нужно вот пожестче, ну и поумнее тоже. Не надо, чтобы создавалась ситуация, как Салтыкова Щедрина, помню сказки, медведь на эмоции, а Чижика съел. Не надо Чижиков есть, ну как бы нужно, конечно, пожестче. Самое главное, они должны быть отключены от наших информационных всяких ресурсов, от возможности выхода к российской аудитории, от возможности получения денег. Мне кажется, одна из таких вещей должна быть. Вот если как-то вот против России, да, то деньги с российского рынка получать не будешь.
Ну, пожестче надо с иноагентами. Поумнее, но пожестче. Вот чувствуете ли вы теперь моральное удовлетворение, что так вот обернулось политологу? Почему многие чувствуют и не скрывают? Чего?
Нет, ну послушайте, только испортил наши стройные ряды. Такие славные люди кругом. И вдруг это, значит, Марков. Марков официальный идиот, он даже симпатичен этим своим неприкрытым идиотизмом, потому что, ну как-то, ну даже не надо объяснять почему, ну просто сразу виден уровень и этический, и, так сказать, интеллектуальный, все сразу в одном флаконе. А вы знаете что? Смешное тут на самом деле вот что. Что Марков один из немногих, кто действительно по закону заслуживает звания иностранного агента. И потому что об этом немедленно появились подробные сообщения. Он много-много лет за очень хорошие деньги, да, лоббировал товарища Алиева, да, Азербайджан. И получал за это в твердой валюте. Просто раньше это было можно делать. А вдруг, опаньки, оказался наш отец не отцом, а сукою. Вдруг Азербайджан стал из друга врагом, а Марков не перестал его пиарить. Вот не, совсем недавно. Решил, что деньги-то, да, на дороге не валяются. И ему решили напомнить, да? Ему решили напомнить. Это как раз совершенно по делу. Вот в его случае. Это очень смешно. Это очень смешно, что это единственный иноген, ну, из тех, кого я знаю, к которому была действительно теоретически применима эта норма, потому что сам по себе закон об иноагентах, об этом говорилось. Да, он есть и в Америке, и это нормальное, честное, это fair play. Ты можешь быть лоббист, это нормальная профессия. Ты можешь лоббировать государство, фирмы, что угодно. Государство в данном случае. Ты можешь лоббировать, работать в интересах другого государства и получать за это деньги в рамках закона. Но ты не должен делать вид, что ты свободный интеллектуал. Люди должны знать, что ты на работе, что ты пиарщик. Это нормально, как есть профессия пиарщика. Вот есть профессия журналиста, а есть профессия пиарщика. Это разные профессии. Просто нужно быть честным с потребителем и говорить, ты журналист настоящий, ты работаешь как журналист, и твое дело тогда говорить информацию, или ты работаешь как пиарщик, и твое дело пиарить того, кто платит тебе деньги. В этом смысле Марков совершенно вписывается, скажем, в американское звучание закона. А то, что получилось смешно, ну да, получилось смешно. Я бы не стал сильно не злорадствовать, тут не о чем, потому что сам по себе закон идиотский, сволочной. И от того, что один раз по кумполу достанется там Маркову, достанется ему не больно. Он отсидит в своем тихом номенклатурном штрафбате недолго, все с ним хорошо. Вот. Поэтому и злорадства не нужно тут, и никаких особенных, никакой особенной радости тут нет. Но просто, да, бывает забавно, когда прилетает такая ответка.
Да, вот если бы в США иноагентский закон был бы такой идиотский, массово распространимый на всех, кому чего не понравилось в Кремле из наших действий, то в США бы могли признать иноагентом, например, Вуди Аллена, потому что удивительный случай. Все-таки по видеосвязи он выступил на так называемой Московской международной неделе кино. Естественно, понятно, для чего это киношникам в России. Они демонстрируют, что ни в какой они не изоляции. Но соцсети интересуются только одним. Нахрена это Вуди Аллен? У вас есть варианты?
Вы знаете, Вуди Аллен гений, без всякой иронии. Он гений. Он в некоторых нетях, потом ему, не забудем, 90 лет. Сказал он ничего, он в этом интервью Путина не хвалил, насколько я знаю. Да, просто он в этом интервью честно сказал, что он понятия не имеет ни о каком российском кино, ни, даже не имеет представления о Юрии Борисове, там, номинанте Оскара. Он не молодой человек. Почему он дал это интервью, не знаю. Да, ну, это не так важно на самом деле. Конечно, нам было бы приятнее, если бы Вуди Аллен там что-нибудь сказал по текущей политике, как, значит, не уроженец, но его родители из Российской империи же, из Литвы приехали в свободный мир, да? Чтобы как-то отнесся к действиям Российской империи. Да, от которой бежали его родители. Но нет, он, послушайте, он Вуди Аллен, он имеет право ничего этого не знать. Ничего этого имеет право не знать. А вот то, что, возвращаясь к мальчику Володе и мальчику Дональду, мальчику Володе, которому нужна легитимность, так им нужна легитимность изо всех сил. И при первой возможности они будут подтягивать Вуди Аллена, кого угодно, Жерар Депардье, Стивена Сигала, да, хрена в ступе, совершенно неважно. Чем больше, тем лучше. Они будут подтягивать для того, чтобы вот постоянно назойливо напоминать о том, что никакой изоляции нет. Какая изоляция? Вот Вуди Аллен выступил. Ну вот. Они будут использовать и, так сказать, ментальные особенности, и возраст, и все что угодно. Покупать, разумеется. Ну, могли купить, могли денег предложить за интервью. Ну что, дают человеку денег за интервью? А что он сказал? Он сказал, что он ничего не знает про российское кино. Пожелал удачи. Имеет право. А вот, мы же не про Вуди Аллена, мы про этих. А эти, да, занимаются самопиаром. Они изо всех сил, все Шварца цитирую, разные из Шварца цитируем вещи. Да, как, главное, как ни в чем не бывало, говорил в Голом короле министр. Как ни в чем не бывало, все должно идти, как ни в чем не бывало. Кинофестиваль, неделя, Вуди Аллен, мы в полном порядке. Никакой изоляции нет, никаких санкций нет, все хорошо. Вот так и живем.
В Виктор Анатольевич, ну а тут в связи с наступлением осени какое-то такое должно традиционно возникать ощущение, что вот новый сезон какого-то, какой-то информационной наполненности, я не знаю, какой-то деятельности бурной. У вас деятельность бурная предвидится?
У меня она не сезонная. Она у меня не сезонная. Я не крестьянин. Да, у меня круглогодично. Не могу сказать, что я перерабатываю. Нет, болеутоляющие, давайте, сегодня-то есть хорошие болеутоляющие, и не про меня. Сегодня мы записываем за день до выхода в эфир, 25 августа. Сегодня 95 лет со дня рождения Данелии Георгия Николаевича. Совершенно потрясающего комедиографа. Вот уж болеутоляющие, так болеутоляющие. Он сам, его фильмы, которые пережили, вот там, советское кино, да, вот к вопросу о небесполезности усилий. Вот советское кино. И что от этого советского кино? Там фильмы там, «Освобождение», четырехсерийные, все эти бесконечные фильмы про смычку рабочего класса и крестьянство, военно-патриотические. Да? А что осталось? Осталось совсем немного. И среди того, что безусловно осталось, это фильмы Георгия Николаевича Данелии. Замечательный, уникальный, вот этот как фирменный данелевский коктейль веселья и печали. Очень разные фильмы, эстетически очень разные, от «Не горюй» до «Кин-дза-дза», очень-очень по-разному сделанные, но несущие фирменную печать таланта, ума, интеллекта, вкуса. И странным образом, абсолютно там есть ведь советская тематика, вот «Мимино», это же абсолютно советская тематика. Можно описать фильм «Мимино» совершенно пошлым, так сказать, советским анонсом. Что посланцы союзных республик встречаются в Москве, обретают там настоящую дружбу. Собственно, так это и было. Вот такой анонс. Но это «Мимино». И чудесный талант Георгия Николаевича Данелии, да, сделал этот фильм вечным, поразительным образом, совершенно не стареющим. Повторяю, «Не горюй». «Кин-дза-дза», которая, подозреваю, что чем дальше будет скрежетать, да, и разваливаться на ходу этот пепелац, да, наш имперский, тем актуальнее будет «Кин-дза-дза», которая, между прочим, была недооценена, и в том числе, скажем, мной. Мне всегда казалось это, тогда казалось это очень странным фильмом Данелии, каким-то шагом назад. А это был шаг очень далеко вперед. «Кин-дза-дза» абсолютно, к сожалению, актуальная, сильнейшее кино. И в точности, вот герой Любшина, как там говорит, мы всей страной, да, отошли на минутку и заблудились в песках. Это вот про нас абсолютно. Ну и, конечно, про людей. Он снимал про людей, понимаете. Он снимал не идеологические какие-то картинки. Он снимал про людей. А это навсегда. И «Осенний марафон» навсегда. И то, как он это сделал, то, как он это снял, это, конечно, Вот по-настоящему для меня, безусловно, великое кино. Великое кино. И сегодня 95 лет со дня рождения Георгия Николаевича. Вот уж я повторю то, с чего начал. Настоящее болеутоляющее. Любой фильм, вот давайте сегодня в честь дня рождения. «Не горюй». Я думаю, что очень многие из наших слушателей не видели этого раннего фильма Георгия Данелия. А это совершенно замечательно. Вот правильная история. Посмотрите «Не горюй». Память о Георгии Николаевиче Данелии.
Прекрасная болеутоляющая, очень близкая мне, потому что я в свое время сняла документальный фильм про Георгия Данелия. Да, и дело в том, что он уже был очень плох, у него такие штуки в носу, не знаю, как это профессионально называется. Он сказал, что он сниматься не будет, записал для нас голосом маленький кусочек. Фильм был для Первого канала. А главный успех фильмов, портретов для Первого канала, это когда он выходит в эфир и немедленно звонят твои герои и говорят: отвратительно, больше никогда не показывайте, не смейте. Это значит, что ты там правда что-то рассказал такое, чего раньше не рассказывали, и что до сих пор, значит, беспокоит тех самых. Раз это случилось ровно с моим фильмом. Ну, не суть. Суть в том, что я пересмотрела тогда все, включая «Не горю», рекомендованный, разумеется. Мне нужно было проследить творческую эволюцию моего героя. И я в очередной раз посмотрела. Я просто с Кинзадзой, у меня такая история, я посмотрела в детстве, буквально, там лет в 10. И мне было очень от него плохо. Я не понимала, что здесь смешного. Мне это все скрежетание прямо как будто пает. Я решила, что больше никогда его смотреть не буду. Потом его еще раз пересмотрела, подумала, не знаю, где здесь гениальность, не знаю. Вот «Осенний марафон», это да. И вот я сейчас, вы говорили, пока я думаю, пересмотреть, что ли, еще раз Кинзадзу. Как-то она делит прям людей на тех, кто в восторге, и на тех, кого она как-то вот прям неприятное ощущение возникает.
Кинзадза, да, это фильм. Данелия немножко сетовал, он попал в расщелину с этим фильмом. Но это уже такой киноведческий анализ. Пока фильм выходил, вот он вышел, а через какое-то время случилась перестройка, да, стало возможным покаяние, да, стало возможным, Герман уже, так сказать, да, и, ну, уже совсем другое кино в буквальном смысле пошло, в буквальном смысле. И, так сказать, метафорический сказочный мир Кинзадзы, он немножко показался устаревшим. Ничего он не устарел. Да, время «Честный человек» прошло еще там 20-25 лет, еще пройдет 20 лет, и мы увидим, как этот фильм работает. Потому что он про какие-то, к сожалению, довольно вечные вещи, про дифференциацию штанов. Угу. Да.
И три раза укол, конечно.
Да, а про четыре, по-моему, не помню. Да. Но тем не менее, он про российские вечные вещи. Вот я подозреваю, что «Осенний марафон» можно показывать где угодно, а «Кинзадза» — это все-таки очень наше кино, очень советское кино. И для тех, кто понимает, о чем речь, да, это кино очень сильное. Да, искусство должно быть понятно тем, кому адресовано, писал Станислав Ежелец. Это адресовано нам. Давно давайте сначала все-таки пересмотрим «Не горюй», а потом дойдем до «Кинзадза».
Да, уж когда-нибудь, может, доживем до тех времен, когда Кинзадза морально устареет, и все это смогут уже констатировать.
И мы, вот это будет более утаряющее, так более утаряющее. Когда мы скажем, это устарело безнадежно. Вот дожить бы до времен, когда Кинзадза будет безнадежно устаревшим. С «Осенним марафоном» и с фильмом «Не горюй» этого не случится никогда.
Согласна. А до чего мы доживем на следующей неделе? Мы на следующей неделе, собственно, и обсудим. Я призываю всех наших зрителей, ну, постоянные, это давно подписаны, а вдруг кто-то к нам только что присоединился, обязательно подпишитесь на Ходорковский лайв, не пропустите ничего важного и интересного, ну и помогайте нам распространять наше видео лайком. Буду за это вам крайне благодарна и скоро увидимся.
Счастливо.